Глава 32. «Грустно, что мы встречаемся при таких обстоятельствах», — сказал Карвалис. «Ничего, я привычная», — ответила Зула. «Это теперь моя работа или вроде того быть ангелом смерти». Зула с Карвалисом, а также две бригады скорой помощи, пожарная машина, несколько полицейских, три юриста, похоронный агент и врач собрались за последние 45 минут между домом и гаражом, размерами почти не уступающим дому, в загородной местности к северо-востоку от Сиэтла. Дом стоял в конце подъездной дороги, четвертьмильного частного ответвления шоссе, вьющегося к подножьям каскадных гор, мимо конюшен и молочных ферм. Заснеженные горы вставали из-за тумана всего в нескольких милях отсюда. С них дул холодный ветер, заставляя людей укрываться за плутоновым гаражом. В чем крылась своеобразная ирония, поскольку в плутоновом гараже было намного-намного холоднее, чем во дворе. Плутон купил участок и поселился в доме. Довольно тоскливом образчике архитектуры 1970-х, не в лучшем состоянии, давным-давно. За десятилетия он превратил гараж в полностью оборудованную научную лабораторию и механическую мастерскую. Соседи с ужасом смотрели, как тяжелые грузовики подвозят по разъезженной грунтовке многотонные станки. Газ в баллонах и криогенные жидкости доставляли постоянно. Никто не знал, чем именно он там занимается. Ответ напрашивался – тем, что ему в данную минуту заблагорассудилось. В какой-то период он получал разного типа лавы, плавя камни на огромных кислородных горелках собственного изобретения. Испытывал на заднем дворе самодельные ракетные двигатели. Сегодня двери гаража были широко распахнуты, являя взгляду его последнее изобретение. Исключительно сложную машину самоубийства за герметическим поленепробиваемым стеклом, обклеенным предупреждающими надписями и юридическими документами. Зула добиралась сюда больше часа и в дороге выслушала по телефону кое-какие объяснения, поэтому знала, что увидит. Плутон лежал за стеклом на медицинской каталке посреди научной лаборатории. В ярком холодном свете многочисленных светодиодных ламп можно было разглядеть множество проводов. Тело и всю голову, кроме лица, закрывало что-то вроде походного спального мешка. На лице была подключенная к отдельному компьютеру гарнитура виртуальной реальности. Спальный, правильнее, наверное, сказать, смертный мешок пронизывала сеть трубок. Судя по наросшему на трубках инею, внутри у них было что-то очень холодное. Трубки тянулись к ящику в углу. Надо думать охладительному устройству. Трубки потоньше, которые вились по шее Плутона и ныряли в мешок, были подключены к капельницам. Имелась и система контроля, воплощенная в системе проводов числом никак не меньше трубок. Все провода шли к рабочей станции, к компьютеру старого образца с системным блоком и жидкокристаллическим монитором. Некоторые провода вели к охладителю, некоторые к приборчикам, установленным на капельницах, и один к телефонному аппарату. «Где такие сегодня покупают?» – спросила Зула, глядя на аппарат. «В Китае. Некоторые бизнес-конторы до сих пор ими пользуются для определенных целей. Полицию вызвали по нему?» Сперва был звонок адвокату, рассчитанный так, что сердце Плутона остановилось раньше, чем кто-либо успел приехать. Завещание и распоряжение об останках уже лежали наготове. Врачи приехали через 15 минут после адвоката, увидели на кардиографе прямую линию и не стали вламываться внутрь. Сейчас ситуация вроде как зашла в тупик. Ждут коронера. «То есть главное, что он умер, и врачи не нужны», — сказала Зула. «Все как с дядей Ричардом, только лучше организовано». «Хм, это не имеет прямого отношения к делу, но у Плутона был рак». «Я только что прочел в одном из документов, которые он нам оставил». Карвалис поднял папку. «Прямая кишка. Распространился на печень. Плутон знал об этом примерно год». «То есть успел все это построить?» «Видимо, да. Но проект, как я понимаю, недавний. Вон там его доктор». Карвалис указал на человека в белом халате, который что-то оживленно обсуждал с дюжим сельским пожарным. «Говорит, Плутон интенсивно лечился, делал все, чтобы победить болезнь. А несколько месяцев назад прекратил терапию». «Экопермон», — сказала Зула. «Да, возможно, совпадение, но...» «Но, скорее всего, нет. Хотела бы я знать, что у него играет в VR-гарнитуре». «У Плутона были идеи», — ответил Карвалис. Он обрисовал мне их в баре на Экопермоне. Он думал о непрерывности сознания. Забираешь ли ты свои воспоминания в Битмир? Помнят ли гуляющие по городу люди, откуда они? Или они как души в Аиде, которые пили из Леты и забыли все? — сказала Зула. — Мне кажется, скорее второе. — Ну, они точно не особо стремятся выйти с нами на связь. — Хм, да уж. — Итак, что происходит, когда ты пересекаешь Стикс? — Сохраняется ли единая нить сознания, которую можно подхватить с прежнего места? — Ну, то, что мы видели на Екапермоне, определенно что-то говорит, — сказала Зула. — Ландшафт воспроизводит обстановку, с которой эти люди были знакомы в Мидспейсе. Тут ссылка. Mid-space, от английского mid-space, mid – мясо, плоть, плюс space – пространство. На интернет-сленге означает реальность, то есть физический мир, в отличие от виртуального или киберпространства. Конец ссылки. «По стандартам Плутона нет», – хмыкнул Карвалис. «Но его стандартам ничто удовлетворить не может», – закончила Зула. «Так что, думаю, Плутон с помощью VR-гарнитуры пытался повлиять на исход». Он хотел заснуть с идеями, образами в кратковременной памяти, которые попадут на скан и в компьютер. Он не хотел пить из Леты. Думаю, мы скоро выясним, когда вытащим его оттуда и узнаем, что показывали его очки. Карвалис открыл папку и достал запечатанный конверт. Это тебе. На конверте был приклеен стикер с печатными буквами. Открывать только Зули Фортрест. Либо тому, кто будет в настоящее время директором Фортрестовского фамильного фонда. А надо ли открывать? «Думаю, ты можешь считать это еще одной своей символической обязанностью», — сказал Карвалис. «Но если там не документ, которым Плутон жертвует свой мозг науке, я сам лягу в его холодильник».